«Национальный вопрос».
Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа с вами будут ведущие программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы пригласили к нам в студию научного директора Независимого института семьи и демографии Игоря Белбородова. Игорь Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас сегодня такой многосоставной эфир, потому как прямая линия с президентом нашей страны Владимиром Путиным как-то нас заставила задуматься о нескольких очень важных моментах. Но, естественно, сквозной линией будет проходить как раз то, что было сказано, или то, что сказано не было. Вот с этого мне и хотелось начать, и вот почему. Прямая линия, которая длилась 4 часа, было задано более 70 вопросов, но это те, которые прозвучали. Вообще поступило вопросов, конечно, гораздо больше, несколько миллионов, и среди вот этих 4 часов не нашлось времени для того, чтобы сказать о существующих, а может быть и несуществующих в нашей стране межнациональных конфликтах. Что это значит? Тема ушла с повестки дня, она не столь актуальна, ведь затрагивались абсолютно все болевые точки страны.
Да, ну, все, не все, конечно, за 4 часа невозможно, не только все, но и хотя бы там и сотую часть обсудить. Но в какой-то мере, так сказать, транспонируя эту тему на другие регионы, на другие страны, она затрагивалась. Я думаю, что не только во время прямых линий или других, так сказать, пресс-конференций руководителей нашей страны, но и в ходе других мероприятий, которые ежедневно транслируются и по телевизору, и мы следим за ними, эта тема так или иначе возникает.
Нет, но мне кажется, что если жители нашей страны не задали президенту, ну, по крайней мере, это не прозвучало, ни один вопрос, который касается этой темы. Вот что это означает? Я хочу сразу наших радиослушателей спросить. Это значит, что вопрос ушел с повестки дня, межнациональные конфликты уже не столь важны или не столь актуальны для нашей страны? Их стало меньше, они стали незаметнее, они растворились в общих вопросах. Давайте вот телефон прямого эфира, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Игорь Иванович, ну вот как вы считаете, почему не прозвучали эти вопросы?
Ну, одна из причин, это, наверное, эффективная работа пресс-службы. Я так полагаю, что грамотные сотрудники этой службы, они, конечно, будут отсеивать подобные вопросы.
Почему?
Ну, потому что работа по предотвращению национальных конфликтов, это в первую очередь работа на профилактику. Чем меньше об этом говоришь публично, тем меньше вероятность того, что эти конфликты не будут множиться. Тема очень чувствительная, очень острая. Есть вообще ряд тем, как правило, негативных, которые ни в коем случае нельзя очень сильно артикулировать. К ним относится прежде всего межнациональная тематика. К ним также относятся различного рода преступления, там, в том числе против детей. Вот тот образ маньяка, который сегодня создали российские СМИ, там человек расстрелял кого-то или сделал что-то вот явно граничащее с патологией, он обязательно создает прецеденты к повторению. То же самое касается национальной проблематики. Проблемы надо решать, ни в коем случае не выпячивать их и не делать из них информационный повод. На мой взгляд, уже сам факт того, что создано соответствующее федеральное агентство, и, кстати, возглавил его достаточно компетентный, на мой взгляд, руководитель Игорь Баринов, говорит о многом. И зная, что в этом агентстве действительно проводится определенная деятельность, и не только в нем, зная, что даже по месту моей прошлой работы, это Российский институт стратегических исследований, значительное внимание в нашей аналитической работе, благодаря, опять-таки, руководителю, решетнику Леониду Петровичу, в прошлом генералу, лейтенанту службы внешней разведки, этим вопросам тоже уделялось приоритетное внимание. Я просто вижу, что на повестке дня, в том числе в администрации президента, этот вопрос далеко не последний.
Ну тогда давайте узнаем мнение нашей аудитории, как считают они. Все-таки национальный вопрос сейчас не столь актуален для нашей страны, он ушел в какой-то степени с повестки дня, и эти темы не столь остро нами воспринимаются. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, и Игоря из Иркутска мы сейчас услышим. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, сейчас
на фоне внутренних бытовых проблем это он как бы отошел на второй план. Но дело в том, что вот эти внутренние бытовые проблемы, вызванные обострением отношений между Россией и Украиной, искусственным обострением, то есть раскол удачно внесли, военно-промышленные комплексы удачно внесли раскол между русскими и украинцами. Хотя вот Днепропетровск и Херсон это чисто русские. То есть Крым был забран у русских днепропетровцев и у русских херсонцев, так скажем, вовсе не у западенцев. А западенцы сейчас, про западенцев, про бандеровцев сейчас у нас масс-медиа вообще ничего не говорит, потому что путинская власть хочет использовать их так же, как во Франции Ле Пен использовать. То есть националисты подтачивают законную власть. Поэтому сейчас Ярош и правосеки, они сейчас как бы у нас стали хорошими.
Кто это вам сказал? Что это вы? А с чего вы сделали такой вывод, что бандеровцы и правосеки в нашей стране стали хорошими? Что это за абсурд?
Откуда это вы? Телепрограмму смотрите хотя бы.
С чего бы
вдруг? Ток-шоу многочисленное. Посмотрите, как там дают характеристику этой публики. Никто этих бандеровцев никогда на щит здесь не поднимал и поднимать не будет.
Мне что-то кажется, что у нашего радио тоже какая-то параллельная реальность.
У него свое мнение, свое представление, хотя оно действительно до права не имеет ничего общего с тем, что происходит на самом деле.
Да, давайте послушаем следующий звонок. Андрей из Москвы с нами. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей. На мой взгляд, проблема межнациональных отношений обуславливается у нас в стране громкими конфликтами, типа Кондопоги, Сальска или Пугачева. Вот пока этого нет, то к этой теме нету никаких вопросов. Но это не значит, что ее не существует. У нас очень много национальных организованных преступных групп. Они контролируют в Подмосковье, в Астраханской области, в Волгоградской целые маленькие города и средние. И межнациональная обстановка при слабой работе полиции и зачастую коррумпированности полиции, и то, что полиция куплена ими именно вот этими вот ОПГ, ситуация нехорошая, я бы сказал. Она не критичная, но очень нехорошая и может полыхнуть в любой момент. И еще последнее замечание. Среди молодежи, я вам скажу как тренер, ну, одной из групп боевых искусств, есть, нет-нет, да проскакивает вот это вот жаргон унижающий ну, часть национальности. И я пытаюсь объяснять, что это не так. Но мне приводят примеры, на которые у меня часто нету серьезных аргументов.
Ну, на бытовом уровне это всегда существовало, к сожалению, или я уж не знаю как, но всегда было во все времена при всех режимах, и не только в нашей стране.
Ну, вот по поводу ОПГ, я напомню, что как раз вот сегодня впервые вынесли приговор вору в законе за создание ОПГ вот по новому составу статьи Уголовного кодекса. Так что, ну, вот о преступных группировках, ну, я думаю, что да, действительно, те, кто в эту тему как-то углубленно, можно говорить и с определенным таким оттенком неких. Ну,
в чем прав наш слушатель? В том, что действительно, слава богу, последние вот годы, несколько лет, скажем так, нет таких крупных выплесков, да, всплесков этой межнациональной розни или там вражды, назовите как хотите, которые приводят к прямому столкновению на этой национальной почве. И тут я согласен с нашим уважаемым гостем, видимо, профилактическая работа все-таки ведется, не всегда, так сказать, на должном уровне и не всегда достаточно последовательно, но ведется, иначе бы рвануло так, что мало тут никому не покажется.
Ну, у нас минута остается до перерыва. Вопрос, который мы сразу хотели обсудить с нашей аудиторией. По итогам прямой линии с президентом мы можем сказать, что не было, ну, по крайней мере, не прозвучало ни одного вопроса, который касается межэтнических, межнациональных конфликтов. Означает ли это, что тема не так остра для нашей страны, как это было раньше? Пожалуйста, еще один звонок. Кирилл с нами. Кирилл из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел по этому поводу, хотел бы сказать, что на самом деле конфликт, он просто искусственно каким-то образом гасится, но вот на мой взгляд, как человека рядового, живущего, так сказать, в городе, никуда он не делся и, скорее всего, периодически обостряется. Почему? На мой взгляд, потому что у нас, вернемся, так сказать, к нашим делам.
Нет, не вернемся, у нас 5 секунд уже до ухода на перерыв, и даже меньше, через 2 минуты продолжим.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
С вами в студии ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
Елена Афонина.
И наш сегодняшний гость-эксперт, научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белбородов. И мы сразу обратились к нашей аудитории с вопросом о состоянии межнациональных, межэтнических конфликтов в нашей стране. Вот то, что на прямой линии с президентом не прозвучало ни одного вопроса, который касался этой тематики, означает ли, что острота проблемы снята? Или вы, вот живя в вашем городе, понимаете, что это всего лишь некая видимость того, что все в этой области обстоит более-менее благополучно? Вот что нам пишут. Поскольку здесь у нас определение тут несколько неэтичное, ну хорошо, представитель неких конфессий, скажем так, родившаяся Россия, потребует мечети свои права, их специально тащит во все страны мира для уничтожения белого населения. Во как! Видите, пишут наши радиослушатели.
Кто тащит? Сами правительства европейских стран, в частности, приглашают их.
Да. Далее. Невозможно уже от этих мигрантов. Лично я, одинокая пенсионерка, пишет Наталья из Перми, страдаю от несметного количества живописных и многочисленных агрессивных и нахальных выходцев из южных стран. Умоляю власти принять меры к ограничению их присутствие в нашей стране.
Ну, честно говоря, я не знаю, вот я человек уже не молодой, и место мне в первую очередь уступают вот как раз пареньки, молодые ребята из Средней Азии, которые здесь, с одной стороны, трогательно, вот, но я не сажусь, считаю себя еще достаточно сильным в этом плане, но это другая тема, но вот они ведут себя достаточно корректно.
Давайте послушаем еще один звонок. Алексей из Екатеринбурга с нами. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот как раз по этому вопросу, вот в Екатеринбурге это очень, мне кажется, проглядывается остро, ввиду того, что вот у меня маленький ребенок есть, я боюсь, что вот он в школу пойдет, и там будет буквально все заполнено ребятами нерусской национальности, а они как бы, они-то держатся все вместе, понимаете? У них кланами они, а наши ребята, получается, у них клана такого нету. Вот.
Совсем не осталось коренных екатеринбургцев, свердловчан, что ли? Почему вы думаете, что там прям просто одни приезжие дети?
Так получается уже где-то, знаете, вот со стороны-то 50 на 50.
Угу. А так, спасибо огромное, Игорь Иванович. Ну вот, пожалуйста, адресуем вам этот комментарий. Вы согласны с оценкой нашего радиослушателя? 50 на 50 кланами и так далее?
Ну, конечно, есть места концентрации мигрантов. Причем речь идет как о концентрации мигрантов внутреннего происхождения, скажем, других национальностей, так и внешнего. И в Москве, и в Петербурге, и в Екатеринбурге. Проблема присутствует. Здесь, безусловно, государство должно как-то вмешиваться, регулировать, например, квотирование там, и так далее. В Швеции в свое время этого не стеснялись, и было даже квота на расселение.
Ну, сейчас там наоборот, полным-полно приезжающих мигрантов, и вот там они себя ведут действительно отвратительно.
А вопрос в том, что определенную миграционную массу можно расселить разным образом. Можно сконцентрировать их в отдельно взятом районе и обеспечить действительно национальное напряжение. А можно сделать это диффузным образом, все-таки сделать так, чтобы плотность иноязычного, инокультурного населения была менее высокой в каждом отдельно взятом месте.
Но вот Швеция и Муренбек же у них, по-моему, Дарья Асламова там была, район, где они массово концентрируются.
Они действительно, так сказать, тянутся друг к другу, это целые анклавы в городах, где действуют законы шариата там иногда, где люди, так сказать, не говорят на местных языках.
Куда полиция не заглядывает.
Опасаются заглядывать даже днем, они сами не хотят ни в какую диффузную, так сказать,
таких районов населения. Таких районов много, можно привести бельгийский Антверпен, можно принести предвестие Парижа. То, что они хотят или не хотят, мне кажется, компетентные органы просто не должно волновать. Задача в том, чтобы действительно обеспечивать и рабочие места, то есть и вообще их присутствие ровно в том количестве и ровно в тех местах, в которых это интересно нам с точки зрения национальных интересов.
Там же не работают, они просто пособие получают.
Ну, это там. Здесь немножко, слава богу, по-другому. И здесь, слава богу, именно поэтому градус межнационального напряжения несколько ниже. Что касается вот той претензии, которую предъявил совершенно справедливо слушатель, но ведь есть и вторая проблема, ведь коренному населению никто не мешает быть более сплоченным. Это вопрос, собственно, воспитания, это не значит, что надо сплотиться против кого-то. Ну, это значит только одно, что у русских, у славян, у других представителей коренных народов, потому что в Татарстане тоже есть проблемы миграции. Они, например, в свое время очень жаловались в сельских районах Татарстана на присутствие таджикских мигрантов и так далее. Речь идет о том, что должна быть какая-то национальная солидарность. В этом ничего плохого. Это одно из базовых условий, собственно, развития собственной культуры и ее трансляции последующим поколениям.
Да, но мы вот буквально через несколько минут перейдем к нашим соседям, где вот эта национальная солидарность вылилась в то, что люди в массовом порядке, как только появилась возможность, быстренько из...
Националистическая
там своей, была солидарность. Да, да, ну, или так, да. Ольга из Ростова-на-Дону с нами. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не хотела бы поднимать, конечно, этот национальный вопрос, это очень опасно вообще говорить, но я бы хотела сказать о русских. Вот мало сплоченности, да, действительно, сейчас выше сказали. Хотелось бы, вот, чтобы русских права не ущемлялись. Пожалуйста.
Сейчас именно поэтому президент и поднимает очень часто вопрос русофобии, что очень радуется. И, может быть, именно поэтому и конфликтов-то стало меньше, и действительно стало меньше, это чувствуется.
Спасибо, Ольга. Нам пишут, вот смотрите, с вами ведут себя так, как вы позволяете. Я вырос в Чечне, живу на Ставрополе среди дагестанцев, и мы дружим. Вот это написано большими буквами. Ну, а кто-то считает, что мигранты из Азии несут коренному населению один вред. И, мол, ведущие, не надо их оправдывать, потому что они нашу культуру уничтожают.
Да ну, не знаю. У нас здесь очень много знакомых, вот, журналистов «Комсомольской правды», у нас с тобой знакомые таджики есть, нормально себя ведут, ассимилировались, люди с образованием, кстати говоря. Так что
Михаил...
не надо огульно так очернять всех.
Михаил пишет, в Москве влияние этнических групп нивелировано тем, что нет такой финансовой подпитки, как было раньше, в виде рынков, палаток, а также в нивелировании коррупционной составляющей, получать бюджетные тендеры в приоритетном порядке. Здесь в основном все работают на равных правах. Вот так вот. И еще один телефонный звонок. Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер. У меня вот такой, я расскажу просто. Вот, ко мне приехала дочь, она с Донбасса. Луганска. Она попала под отстрел. Вот. Она филолог иностранных языков. Магистр наук. У нее магистратура, все. Грамотная девочка. Она поехала в УФМС. Она приехала туда с круглыми глазами. Говорит, папа, куда я попала? 600 какая-то по очереди. Кстати, она не первый раз ездит. Говорит, я просто приехала. Говорит, мне страшно стало. Она одна стоит. Вокруг нее 500-600 человек с Азии тычут на нее пальцем, как на какого-то там, я не знаю, зверушку какую-то. Говорит, папа, мне стыдно, говорит, за Россию. И, говорит, я не знаю, если была бы работа от дома, я бы, говорит, уехала бы назад.
Но подождите, а почему, я не очень понимаю эту логику, почему стыдно за Россию стать гражданином России, по крайней мере, собрать определенные документы и заявить о своем желании? Может, любой человек, неважно, откуда он приехал...
Другое дело, что это очень муторная процедура, и тут надо как бы повнимательнее нашим властям.
Вы даже себе можете... Я вам сразу скажу просто. Я работаю 13 лет в Москве, 13-й год уже работаю на государственном предприятии. Я донской казак, вот, я русский, у меня все корни русские, но родился на Донбассе, я 13-й год не могу сделать гражданство, хотя, господа со Средней Азии, со мной, все давно поподделали, извините, я в УФМС деньги не понесу.
Понятно, понятно, спасибо. Да, да, пожалуйста.
Ну, я не знаю, почему так 13 лет не получается. Это уж, по-моему, совсем запредельный такой какой-то случай. Надо разбираться. То, что действительно очень сложная процедура получения российского гражданства, и надо как-то то ли упрощать ее, то ли больше открывать, значит, пунктов, где рассматриваются заявления. Это правда. Многие, у многих вызывает это раздражение, даже озлобление. Но вот так, чтобы уж всех... Тут только через конверт, но я вот не поверю, потому что полным-полно других историй, мы знаем о них и пишем, и в эфире рассказываем.
Да, но там есть некие действительно бюрократические нюансы, о которых в том числе и Константин Затулин говорил, и которые он собирался вот своими инициативами, ну, пакетом некоторых поправок к законам устранить для того, чтобы, например, вот те, кто, как наш слушатель с Донбасса или из других бывших, ну, давайте назовем так, да, районов Украины, могли совершенно спокойно как-то, ну, вот в приоритетном порядке, может быть, даже получать российское гражданство. А что нам еще пишут? Вот Николай из Челябинской области написал: «Моя теща как-то пустила пожить гастарбайтера из Узбекистана. Потом они нашли жилье, уехали домой, вернулись и подарили ей шикарный узбекский ковер». Вот так вот. Угу. Да, но у нас уже возникала не единожды сегодня тема Украины. Я думаю, что буквально через 4 минуты после новостей середины часа мы перейдем к этому вопросу, потому что то, с какой прытью украинцы начали покидать свою страну, как только объявили безвиз, как-то даже несколько смущает и наводит нас на следующий вопрос. А вы бы убежали от трудностей? Вот, пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
А также научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов. И буквально еще несколько сообщений по нашему предыдущему вопросу. Мы пытались понять, вот почему на прямой линии с президентом нашей страны Владимиром Путиным не прозвучал ни один комментарий, не был задан ни один вопрос, который касается межэтнических, межнациональных конфликтов в нашей стране. С чем это связано? Проблема не так остра. И вот что написали. Вырос на границе с Казахстаном. Все детство дружил с казахами. Сейчас дружу с киргизом, узбеком. Нормальные люди, прекрасно говорят по-русски. Никакими анклавами они не живут, ассимилируются. Сравнивать нас с Европой нельзя. Далее. Общаюсь с людьми из разных стран. Стараюсь не начинать о политике разговаривать, особенно с людьми из Прибалтики, а то поссоримся по-любому, пишет Артем из Норвегии. Далее. Давать гражданство нужно специалистам, нужным стране, а не всем подряд. Ну, а вот теперь переходим, собственно, к той теме, которая прозвучала на прямой линии президента. Этот вопрос был задан, причем задан украинской стороной, да, позвонил один из украинских телезрителей.
Да, и сказал, почему вы нас бросаете, имея в виду Донбасс и всех тех, кто не согласен вот с этой вот бандеризацией Украины, националистическими, так сказать, шабашем, который там сейчас имеет место быть. Но здесь, наверное, все-таки не этнические, здесь все-таки один этнос у нас, одна народа. Даже генетическая экспертиза показывает, что ДНК одна у, так сказать, у украинцев и у русских. Здесь все-таки чисто политический конфликт, который подогревается конкретными людьми из нынешних, из числа нынешних киевских властителей.
Да, ну а дальше президент нашей страны вспомнил и про безвиз в Киеве по случаю отмены виз для поездки в Евросоюз. 11 июня прошел праздничный концерт, а президент страны Петр Порошенко, выступая с трибуны, процитировал строки, которые приписывает Михаилу Юрьевичу Лермонтову: «Прощай, немытая Россия». И вот президент Владимир Путин на прямой линии ответил Порошенко на его цитату, напомнив продолжение стихотворения «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей», и отметил, что Лермонтов в тот момент был офицером русской армии, патриотом и уезжал на войну.
Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишье: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Во-первых, это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю. Но у нас несколько лет назад в связи с падением доходов населения, о чем мы говорим откровенно, средний уровень заработной платы был где-то 540 примерно долларов. Столько же примерно было и на Украине. Где-то 450 $450, $457 в месяц в среднем люди зарабатывали. У нас сейчас тоже не ахти как. Но все-таки подросло на апреле этого года $624. А там, на Украине, 251 стало. При этом газ вырос как минимум в 3 раза, а для населения еще больше. Горячая и холодная вода выросли, соответственно, по 200% каждый. Пенсии упали на минус 45%. Так что, что касается санитарных там соображений, еще, если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера. Понимаете, там насчет кто там умывается и где и сколько, это вопрос будет большой. Скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорят в руководстве Украины, цивилизационный выбор, ведет страну в Европу. Кстати говоря, помните, там и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. Голубых мундиров туда, куда он собирается, там этих голубых мундиров больше, чем у нас. Пусть он не расслабляется особенно, то как бы чего ни случилось. Пусть внимательно поглядывает по сторонам. При этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем. Я хочу сказать, мы против вас ничего не имеем. Совет вам да любовь, но и удачи, особенно с новобранцами.
Ну вот, видите, вот именно так президент нашей страны на прямой линии прокомментировал и безвиз, который получила Украина. Ну и здесь возникает вопрос, который мы, собственно, адресуем нашей аудитории. Вот вы бы убежали от трудностей. Ну, пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И после начала действия безвизового режима с Евросоюзом большинство украинцев едут в Польшу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он сказал, что знакомство с Европой через Польшу началось у 63% украинцев, которые воспользовались безвизом. Кстати, за 3 первых дня безвиза 3000, даже более, граждан Украины уже вот покинули страну. И, как говорят эксперты, все больше украинцев, которые выбрались из европеизированной Украины, признаются, что возвращаться домой не торопятся. Многие из них еще в 2014 году сменили гражданство, когда вот первая волна такая была отбытия с Украины, а вот сейчас радостно своих родственников зовут к ним присоединиться. И тут уже, конечно, вступают социологи, эксперты в бой, говорят, что по данным соцопросов треть украинцев готовы навсегда покинуть свою страну, и к 2050 году население Украины может сократиться более чем на 12 миллионов
они
человек.
Они идут проторенной дорожкой вот прибалтийских, значит, стран Балтии, наших бывших прибалтийских республик. Там действительно на треть Литва уже опустила, причем уезжает молодежь, уезжает насовсем. В Латвии такая же картина, в Эстонии чуть поменьше, но там и население меньше. Нет работы, нет перспектив, ну и не считают нужным они там оставаться на своей родине в таких условиях.
Ну а вот, Игорь Иванович, кто в первую очередь уезжает?
Из Украины?
Ну, вообще, вот в принципе, как только есть возможность, да, вот как только открываются ли границы, ну, делают ли безвиз, что-то
это,
происходит со страной.
У нас это называлось колбасная эмиграция, вот, да, которые кто? Поехали за лучшей жизнью, потому что здесь плохо, здесь, значит, стрёмно, а там все есть, уже все налажено.
Может быть, это не так? Может быть, уезжают самые талантливые, самые востребованные, понимая, что они там найдут себе работу?
Я бы разделил здесь эмиграцию из России и эмиграцию из Украины. На Украине ситуация, на мой взгляд, вот рискну спрогнозировать, будет намного хуже, чем в Прибалтике, потому что есть дополнительный фактор, даже не один. Это, собственно, риск оказаться в ряду новобранцев. Президент об этом не случайно сказал. Поэтому самая активная, самая перспективная часть мужского населения будет сейчас стараться, как это в простонародье говорят, свинтить. Причем еще один положительный момент есть с точки зрения вот, антивоинственной, антивоенной, антимилитаристской идеологии. Ведь украинцы, граждане Украины, попадая за рубеж, они очень часто, вот, отрываясь от этого сумасшествия, в первую очередь информационного, они совершенно спокойно контактируют с русскоязычной общиной. И очень часто даже в нее ходят, интегрируются, то есть все эти конфликты нивелируются. Единственное исключение, при этом весомое, это, конечно, Западная Украина. Очень часто там и в Португалии, и в Польше, и в других государствах они создают как бы свои анклавы, свои приходы там при греко-католических церквях, это все имеется. Что касается России, совершенно абсолютно, во-первых, иной масштаб миграции, во-вторых, иные установки, там по последним данным 17%, но это общее, так сказать, декларированное заявление о готовности миграции, реально же сидят на чемоданах 2,5-5%. Но, тем не менее, действительно, потери для России были большие, потому что с 92 по 2011 год мы потеряли один только миллион, около миллиона женщин репродуктивного возраста. Это сказалось на демографической уехавших. Ситуации, естественно. Угу. Причем значительная часть из них посредством брачных виз, так называемых, была непосредственно вовлечена в так называемую секс-индустрию.
Ну, проституцию, проще
говоря. Да, к сожалению, очень часто обманным путем, как правило, даже обманным путем и так далее, это потери, естественно. Во-первых, это ломка человеческих судеб, что самое главное. Во-вторых, это, безусловно, тяжелый отпечаток на демографии. На Украине сейчас будет еще хуже, потому что рождаемость там и без того намного ниже, чем в России. Сейчас еще будет значительный отток репродуктивно-активной части населения. Перехожу опять к России. Наша миграция отличается во многом от украинской тем, что был очень и продолжается значительный интеллектуальный отток, то есть утечка мозгов. Мозгов в России, как известно, побольше, поэтому есть чему утекать. Потери бюджета таким образом они составили только с 89 по 2004 годы оценочно 60 миллиардов долларов. Я думаю, сейчас эту цифру можно смело умножать на 2. Причем тот отток, который идет из России интеллектуальный, это ведь очень часто отток такой уже аккумулированный. То есть лучшие представители Украины, лучшие представители азиатских республик, они сначала стекаются там в Россию, в Москву, как правило, и уже далее, значит, занимаясь поиском улучшения собственных возможностей, убегают за рубеж. Вот это, конечно, обидно, и с этим действительно что-то нужно делать.
Мы не можем предложить им достойные зарплаты? Если это золотые мозги.
Видите как, тут момент еще такой, до недавнего времени, да и сейчас активно работают все-таки механизмы переманивания. Вот эти очень часто зарубежные НКО, плюс налаженная система действительно поиска абсорбции научных кадров. У нас это не развито, мы пытаемся удержать на месте. Угу. Они пытаются не только удержать своих на месте, но еще и переманить чужих. И, собственно, из-за этого такая форма научного шпионажа, если хотите, только прямого и такого.
А вот можно ли считать предателями тех, кто уезжает за границу, за лучшие доли, и вы бы убежали от трудностей? Вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. И с нами Василий Николаевич из Хабаровска. Василий Николаевич, здравствуйте.
Да, доброй ночи вам уже.
В Хабаровске-то.
Добрый вечер вам. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, мне кажется, вопрос, уехали бы вы от трудностей не вполне чистоплотным. Дело в том, что у всех есть дети, и все хотят им сохранить жизнь и обеспечить будущее. Я хотел бы высказаться по поводу национальных проблем. Дело в том, что 16 лет я проработал в милиции, в течение последних 5 лет работаю в администрации. В настоящее время я достаточно тесно общаюсь с приезжими из Кавказского региона, из Среднеазиатских республик. Это водители больших грузовых автомобилей, которые 90% из них предлагают мне о чем-то договориться. То есть я не знаю, чем я похож на идиота, но тем не менее это так. Значит, я в этом ситуации объясняю им буквально следующее. Если что-то, не дай бог, произойдет с вашими близкими, с кем-то из вас, кто-то к кому-то придет и о чем-то договорится. Я не буду против. Метаморфоза, которая происходит с их мимикой, достойно и не ставили бы равнодушным ни Кончаловского, ни Михалкова. И, в конце концов, мы понимаем прекрасно друг друга. Происходит обычно.
Красиво излагаете. Понятно. Надо признать. Спасибо.
Спасибо огромное за звонок. Но, тем не менее, наши радиослушатели отвечают на поставленный вопрос. Вы бы убежали от трудностей. И можно ли считать те, кто уезжает за границу, за лучшие доли? Ну, если не уж предателями страны в целом, то, по крайней мере, ну, скажем так, людьми, которые не очень дорожат своей страной.
Ну, всех по-разному, господи.
Ну, вот смотрите, что пишут. От трудностей невозможно убежать, в новом месте неизвестно еще какие, в кавычках, легкости будут. А далее, а куда украинцы могли рвануть? Работать им в Европе нельзя. Если устроиться нелегально, то, опять-таки, 90 дней лимит пребывания. Может, они все отдыхать поехали?
Тут опыт Молдавии точно такой же, или Молдовой, как теперь, значит, принято называть. 90 дней обратно. Кто-то там нелегально, кто-то еще. В общем, все клянут этот визовой режим, конечно, ничего не дал того, значит, гуся жирного, на который они рассчитывают.
Далее, после введения безвиза с Украиной, Европа с удовольствием начнет заменять своих мигрантов из Азии, Африки на славян из Украины, пишет нам Максим. А что, для украинцев должны быть льготы при получении российского гражданства? В Узбекистане и Таджикистане не запрещают русский язык, и русских не убивают, пусть так же, как и все, стоят в очереди и не, ну, скажем так, выеживаются.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
Елена Афонина.
И научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белбородов. И мы сейчас пытаемся понять, вот те, кто уезжает в другую страну в поисках лучшей доли, уезжает за границу, можно ли считать этих людей предателями? И вы бы убежали от трудностей? Вот такой вопрос. Так, ну что пишут? В России мне за мои мозги платили 60 тысяч рублей, в Азии в 5 раз больше. Любой человек хочет жить, а не существовать. Далее. Израиль дает молдаванам рабочие визы. Строгий отбор, нормированный рабочий день без переработок. И вот еще. В России многие годы сворачивается реальный сектор производства. Многие специалисты не могут найти себе работу в своей стране. Я могу понять тех людей, которые уезжают из нашей страны, чтобы реализовать себя в другом месте, пишет Максим. Ну, а теперь телефонные звонки, пожалуйста. Виталий из Волгограда с нами. Виталий, здравствуйте.
Да, добрый день. У меня как бы три не вопроса даже, а мнения. Ну, первое мнение – это то, что просто устало заезженное мнение, заезженные новости об Украине. Почему мы обращаем внимание столько много? Там, ну, безвиз дали, ну, дали, дали. Ну, зачем мы друг друга, как маленькие дети, там, они... Их СМИ говорят, что, типа, вот в России, прощай, не мы-то, а Россия, мы постоянно смеемся, посмотрите, как толкучка на этих... Да ради бога, пусть живут. Наоборот, надо за всех радоваться, я думаю. Ну, так, дали безвиз, молодцы.
С этим понятно. Дальше.
Да, дальше. Второй момент. Я сам из Узбекистана приехал, вообще-то, лет 12 уже, как живу. Сначала жил в Москве, потом переехал в Волгоград, потому что нас Москва реально надоела. Сейчас вообще, не поверите, еду в машине и с вами разговариваю.
Чушь, не поверим, вот. Верим.
Верим, слышим.
Как бы так. Опять-таки из Волгограда в Москву
так,
еду.
Ну, второе так, мнение какое у вас?
Второе мнение то, что ну кто поехал, это их личное дело. Нельзя на них набежаться или как-то критиковать. В любом случае, они должны познать все то, что либо столкнулся с трудностями, либо наоборот им повезло что-то.
Ну, понятно. Так, принимаем такое мнение. И третье.
Да, то есть, ну, уехал человек.
Поняли, да.
Он приедет, да. В любом случае, я вам могу сказать одно. Русский язык объединяющий. Я вот, например, с Ташкента, он больше 100 национальностей было. И мы как бы находили общий язык. И в любом случае у нас объединяющий русский язык был. Почему я уехал? Вот было мнение, типа, там не запрещают русский язык. Не запрещают. Но его практически уже нигде не остается в школах. Детей нигде учить. То есть, да, не запрещают. Но убирают все ценности, которые были при Союзе. Там памятники сносят. Вот этого ничего интересного в этом нет. Поэтому оттуда уехал в Россию. Потому что русский язык здесь. Поэтому, как за рубежом, у меня, например, сестренка в Австрии живет, младшая. Но что она говорит? Она целыми днями сидит дома, потому что язык еще на бытовом уровне немецкий знает. Соответственно, ну, не знаю.
Понятно. Нет,
понятно.
Спасибо, да. Спасибо огромное за ваше мнение. Давайте еще звонки слушать. У нас Андрей из Нижегородской области на связи. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, вы убежали бы от трудностей, уехали бы в другую страну?
Я по национальному вопросу сначала, потом по
другому. Давайте, давайте.
Ветеран боевых действий. Речка, Кавказ. Среди нас было столько ребят других национальностей. И такие отличные ребята. И никогда мы не делили никого. Кто-то русский, там узбек, грузин, азербайджанец, чеченец. Все были одним единым целым. И искусственный вопрос это создается политиканами специально, чтобы нас разъединить.
Понятно.
То есть вы... Да-да-да, пожалуйста.
У меня еще, друзья, не понимаете, мусульмане подарили Коран русскому.
Понятно, понимаю.
Ну, а то, что касается темы миграции, вот если возникают в стране трудности, если есть возможность уехать, воспользовались бы такой возможностью?
Ни в жизни никогда бы не воспользовался. Бегут трусы или те, кому нужны деньги любой ценой.
Понятно. Вот так.
И самые лучшие люди оставались, за счет этого Россия держится.
Понятно, спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Но вот я, кстати, смотрю по даже той ситуации, которая на Донбассе, ведь действительно это можно каким-то образом считать определенным подтверждением того, о чем сказал наш радиослушатель, что лучшие люди остаются там, вот что бы ни происходило, вот ну, как бы тяжело
понятно,
не было.
Но все-таки, так сказать, детей, стариков, те, кто мог, кто-то в Россию, кто-то на Украину, там, где нет боевых действий, в те зоны. Но,
кто-то в Крым.
Но, ну, кто-то в Крым, конечно, это вообще здорово. Но многие остались там, в общем-то, поддерживать жизнь, защищать эту землю. Это правда.
Так, следующее мнение, пожалуйста. Эльдар из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот по поводу межнациональных, там все понятно, конечно. Если мы будем поднимать и муссировать этот вопрос, мы ни к чему хорошему не идем. А вот по поводу того, что вот уехать с нами или нет, я вот, знаете, я хочу сказать, что, во-первых, любой образованный, грамотный человек, специалист, он вообще-то продукт национального хозяйства. Потому что с него, начиная с ЕСЛИ, вкладывало государство деньги. И как бы, уезжая человек, он наносит ущерб в первую очередь государству. А государство это кто? Это мы все вокруг. Потому что его, как говорится, подняли на ноги, воспитали, обучили. На народные деньги. На деньги тети Маши или тети Патимат, горного дагестанского села, я сам родом с Дагестана. Понимаете? Ну, поэтому, как бы, знаете, двоякое отношение. Ну, с одной стороны, да, вроде бы жизнь личная, а с другой стороны, ну, как вот уехать? Лучше, если не можешь найти приложение своим усилиям, ну, переучись, человек грамотный, образованный. Я, как говорится, народ вложит деньги.
Понятно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, вот, Игорь Иванович, ваш комментарий хотелось бы услышать вот по этим телефонным звонкам. Вот с чем вы согласны, с чем нет? У нас еще есть звонки, просто ваше мнение хотела сейчас нашей аудитории.
Комментарий следующий. Процветающие государства, они никогда не проявляют равнодушие к собственным гражданам. Они стараются привлекать других граждан и, кстати, возвращать своих. Возьмите Грецию, возьмите Венгрию, возьмите Израиль. Там программа репатриации. Ну, очень серьезная программа репатриации. И поэтому,
а что, Греция у нас уже процветающим государством стала?
Ну, знаете, до кризиса определенного времени там было достаточно неплохо. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть понятие собирания своих, а есть понятие вот разбазаривания ресурсов, людей. Это, мне кажется, это не наш выбор, не российский. Так себя вести нельзя. И я бы еще хотел обратиться к родителям, которые нас слушают. Вот предыдущий слушатель сказал, что специалист – это продукт системы народного хозяйства. Не совсем так. На 80% любой специалист, и мы с вами, это результат воспитания в семье. Поэтому то, что вы закладываете своим детям сегодня, те ценности, которые вы закладываете, они воспроизведут в будущем. Если вы хотите, чтобы они продолжали ваш род, вашу культуру, укрепляли эту страну, а не оказались в тех государствах, где сегодня узаконили однополые браки, ювенальную юстицию, где процветает русофобия, то вы уже сегодня там, с младенчества должны вкладывать именно патриотические чувства. И я считаю, что нельзя продавать себя как можно дороже. Ведь мы же не одобряем проституцию, да, а вот форма продажи себя за границу, это, мне кажется, такая разновидность проституции, уж пусть меня простят. Конечно, ситуации разные, конечно, нельзя голословно говорить обо всех, но мы забываем о том, что многие русские, русскоязычные там не приживаются, а те, кто приживаются, очень часто смотрят с оглядкой сюда, и это я знаю абсолютно точно. Наша задача сегодня, наоборот, сделать такой, что ли, протянуть руку навстречу и сделать так, чтобы люди начали возвращаться сюда. Если лучшие люди, лучшие умы в погоне за длинным рублем будет уезжать из страны, то кто же, собственно, будет созидать это государство и способствовать тут историческим совершениям?
Но есть и другая проблема. Сторона проблемы. Хорошо, можно понять, если человек действительно здесь не востребован, если у него богатый потенциал, если ученому не дают возможность заниматься исследованиями, а, например, узкому специалисту просто нет области применения, там есть. Но вот я не очень понимаю, почему люди, которые жалуются на то, что здесь, понимаешь ли, все запланили мигранты, и именно они там метут дороги, занимаются вот этим трудом, который не очень нравится гражданам, например, нашей страны, и мы, как считается, не идем на это. Почему там мы этим занимаемся? Ну, вот у меня нет ответа на этот вопрос. Почему те же горшки выносить или улицы мести лучше в Европе, чем в России? Вот объясните
потому
мне.
Потому что там жизнь комфортнее в целом. Так считают многие обыватели. И они считают, что этих денег им хватает там, которые они получают за эту работу, на то поддержание того уровня жизни, который их устраивает. Здесь, видишь ли, нет.
Хотя простите, это во многом проблема информационного пространства. Создается иллюзия такого райского изобилия за рубежом. Очень часто разочарование приходит уже после переезда. И очень часто многим людям стыдно приехать назад, будучи такими аутсайдерами, лузерами и так далее. Вот это правда жизни.
Я очень много встречал за рубежом, будучи сапкуром в Соединенных Штатах, очень много людей, которые разбили свои судьбы, уехав туда, ничего там не добив.
Ну что же, у нас есть еще телефонные звонки. К сожалению, времени уже нет, оно заканчивается. В любом случае, огромное спасибо тем, чьи сообщения я не успела зачитать в прямом эфире. Их тоже достаточно много. И нашим дозвонившимся радиослушателям в студии был научный директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов, Андрей Баранов.
Ирина Фонина.
Спасибо.
Национальный вопрос.